Подкаст «Вопросы недели» на сайте свобода.орг, на радио «Свобода». Мы продолжаем. И вторая тема – это социальный марш за права москвичей и марш русских матерей. Две акции, которые состоятся в Москве в субботу. Ну, а для тех, кто слушает наш подкаст, уже на следующей неделе, наверное, в прошедшем времени состоялись, можно сказать. Что такое марш русских матерей? Это марш с требованием запретить полностью усыновление российских детей-сирот в иностранные семьи за границу. То есть не только в американские семьи, как это уже было сделано, но и вообще запретить все иностранные усыновления. Формально все, кстати, от организации этого марша открещиваются. Вот на этой неделе было расследование, блогеры попытались выяснить, кто вообще стоит за проведением этого мероприятия, потому что появились в интернете ссылки, скриншоты сайтов, где ищут массовку вот на это мероприятие.
400 рублей, 700 рублей,
зависит от жадности. Это очевидно зависит от жадности, да, тех или иных организаторов. Называется фамилия Кургинян, когда речь идет об этом марше, но вот официально его организация от этого открещивается. Вообще не удалось найти ни одного человека, который бы сказал, что да, мы стоим за организацией этого марша, а те официальные уведомители, которые в документах, они на связь не выходят.
И мы же понимаем, что когда мы говорим Кургинян, мы говорим администрации президента.
Ведь да, ну, Путин приезжал на съезд к Кургиняновскому движению, все это видели, по телевизору показывали, по Первому каналу. Не суть. И второе мероприятие, которое будет проходить в этот же день в Москве, тоже марш оппозиционный, как бы это марш за социальные права москвичей. Сергей Удальцов его начал организовывать еще до того, как был помещен под домашний арест. Сейчас он под домашним арестом, но организация марша взяли на себя другие люди.
Из левого фронта.
Из левого фронта. Ну, не только из левого фронта. Вот, например, уважаемый нами правозащитник Лев Пономарев, движение «За права человека», тоже агитирует всех приходить на этот марш. Давайте, кстати, послушаем. То же самое он сказал нам в интервью, что и в видеообращении, которое циркулирует сейчас в интернете. Слушаем Льва Пономарева, движение «За права человека».
В Москве очень много разных проблем. Они хорошо известны. Ну, больше всего говорят почему-то о проблемах пробок, а на самом деле масса других. Если говорить о дорогах, то, например, так называемые хорды, которые строят для того, чтобы решать проблемы пробок, их строят буквально по головам людей. Так как закон требует проведения общественных слушаний, общественные слушания фальсифицируют. И абсолютно никакого диалога нет, реально. Можно привести и другие примеры, но принимаются жесткие меры административного такого уровня, без всякой обратной связи с москвичами. То есть ощущение такое у многих очень, что как бы просто город оккупирован. Городом управляет пришелец или пришельцы, скажем. Поэтому это, конечно, вызывает некое такое возмущение. И мы хотим об этом говорить на этом марше. Людей возмущенных очень много. Для нас, конечно, вот такой некий вызов, сколько людей придет на этот марш. Потому что локально люди готовы выходить и защищать свой дом, свой парк. Но придут ли они вот 2 марта, это как раз для нас не ясно. Хотелось бы, чтобы пришло как можно больше людей, так сказать, тех людей, которые реально заявляют свою позицию и хотят, чтобы их услышали. Вот задача какая.
Лев Пономарев, очень много вопросов возникло в связи с этой акцией. Вот я прочитаю несколько вопросов, которые задают в комментах на Фейсбуке, на страничке, посвященной этому мероприятию. Почему на марше запрещена ЛГБТ-символика? Она действительно запрещена, была решением организаторов. Почему организаторы проводят избирательную дискриминационную политику по отношению к одной из социальных групп? Учитывая лозунг об общественном контроле над миграцией, марш превращается в замаскированную националистическую акцию. У меня тоже вопрос, а вообще адекватно ли вот на фоне того кургиняновского шествия, которое будет в субботу в Москве, проведение такого социального марша? Почему социальный протест?
Понятно, что социальных проблем в стране огромное количество. Более того, именно социальные проблемы могут объединить людей, к сожалению, больше, чем борьба за права на сегодняшний момент.
Ну а надо ли объединять людей? А не надо ли вообще-то отвечать на... Вот как, когда был марш против закона подлецов, он же был в ответ на что? В ответ на запрет усыновлять американским семьям российских сирот.
Здесь идет... Я как адвокат считаю, что должны расти все цветы. Пусть ходят упыри по улицам. Просто нам надо иметь в виду, что
вот, например,
другое немецкого... дело, что я, конечно, с ними ни за что никуда
житель
не пойду.
Жители немецкого Дюссельдорфа, где упыри в лице националистов ходят каждый год, их там сотни тысяч, выходят и стоят напротив этих упырей и противостоят им. Они выходят на социальный марш.
Кто их организовывает?
Они сами организовывают. Они сами. Нет у них никакого координационного совета.
Нет, давайте мы не будем сейчас уходить. Во-первых, я должна, при том, что мне с момента, как я знаю про запрещенную ЛГБТ-символику и вообще, что этот вопрос может обсуждаться вчера.
Я тебе более того, Маша, скажу. Более того, скажу такую вещь. Прости, буквально короткая реплика. В этом марше и в Кургиняновском будет участвовать «Справедливая Россия», московское отделение. Они официально опровергают, но уже нашли подтверждение, что будут. И в социальном марше за права москвичей.
Да-да-да, вот я про это тоже возможно? Скажу. Все-таки социальный марш они стали организовывать месяца два назад, и поэтому говорить о том, что они должны были за минуту, ну, как мгновенно поменять повестку дня, как только Кургинян стал организовывать свое, мне кажется неверным. Более того, мне кажется, что ситуация с Кургиняновским маршем, это как раз Мы однажды обсуждали важную вещь про повестку дня, которую диктует Кремль. И, собственно, история про то, чтобы реагировать на кургиняновскую массовку проплаченную и вообще на вот эту истерию, которая вокруг него будет, мне кажется, прям совсем неверно.
Ну хорошо, не только Кургинян. Возьмем еще Павла Астахова, уполномоченного по правам ребенка, который на этой неделе, итоги которой мы, можно сказать, подводим, публично обвинил журналистов в том, что они тупые и слепые, а всех, кто, а всех, кто требует его отставки, назвал педофилами.
Я могу сказать, что
Зимние митинги, вот эти массовые после выборов, они же тоже были во многом реакцией на всякие слова Путина про презервативы и так далее. Это ведь очень связанная вещь.
Послушай, одно дело говорить с премьер-министром и с президентом, а другое дело с Астаховым. Но правда, ситуация совершенно другая. Ситуация в стране и ситуация с протестом. У людей гораздо больше поводов для протестов, чем конкретные. И, ну, я имею в виду, что, смотри, что произошло 5 декабря 2011 года. Там был повод для... Был заявлен митинг на 300 человек, и вдруг оказалось, что повестка дня такова, что выборы так подделаны и сфальсифицированы, что вышло больше 5000. Ждать, что это... Во-первых, если бы кто-то с тобой поговорил 4 декабря, как мы делаем сейчас 1 марта, конечно, никто бы даже близко не сказал, что на этом митинге окажется столько человек с такими лозунгами. Поэтому оставим шанс. Во-вторых, мне кажется, что совершенно другая ситуация. И более того, мне кажется, что я в себе, я просто, если исходить из себя, не вижу никаких острых поводов для того, чтобы выходить и спорить, там, не знаю, с Павлом Астаховым или еще с кем-то, потому что противостоять надо Путину и администрации президента по всем, по широкому спектру вопросов. Здесь нет истории про то, что у меня есть к ним конкретная одна претензия. У меня к ним претензии растут каждый день.
Ну, а мне вот кажется, что социальные права — это такое словосочетание, под флаги, с которым тоже много народу не выведешь, потому что это очень размытая вещь. Вообще,
слушайте, ну у них вот лозунги, вы смотрели, лозунги у них такие, значит, чтобы не росли тарифы.
Мы сейчас слушали, вот Лев Пономарев, да. Сейчас все эти лозунги перечислил, да, чтобы не строили ракады.
Чтобы не строили, значит, дороги. Знаете что, да отвалите вообще, правда. Это какой-то, вот я, например, восхищаюсь людьми, которые что-то там решают, какие-то свои права качают, вот они там как-то локально защищают свои парки, свои дворы, строят новые лавочки, красят новые стены. Вот молодцы. А вот это вот гуляние каких-то бездельников, которые не поднимаете тарифы. Да поднимайте, только делайте что-нибудь.
Конечно. Во-первых, я очень согласна с Аней. Во-вторых, хочу сказать очень важную вещь, что вообще-то наше руководство страны заигрывает ровно с теми же инстинктами, с которыми сейчас заигрывает Удальцов. И не случайно эта история с ЛГБТ. Потому что когда ты пытаешься потрафить низшим слоям населения, как делает, собственно, и администрация президента, и Левый фронт, когда объявляет про лозунги социального марша, ты неизбежно должен играть с их низменными инстинктами. Ты должен им следовать. И ты начинаешь запрещать ЛГБТ.
Это, кстати, это копейка в копилку тех, кто неоднократно говорит, что Удальцов с властью тесно аффилирован, именно поэтому он сидит под домашним арестом, хотя обвиняют его вообще-то по довольно серьезной статье «Подготовка массовых беспорядков».
Я как раз вот совершенно не считаю, что он аффилирован.
Ну, ты же видишь,
что
получается так, что его используют и организованный
марш. Да нет, он просто обращается к одним и тем же людям.
А
вот
я вот,
ты
знаешь, через два дня случайно в суде я задумалась.
Ну,
хорошо, у нас есть один,
аргументов.
В нашей компании есть один человек, у которого есть еще аргументы в пользу социального протеста. Это наш коллега Кирилл Коблин, который с нами сейчас на телефонной связи из Праги. Кирилл, слышишь ли ты нас?
Слышу. Прежде всего, я должен сказать, что, ну, безусловно, любые протесты являются реакцией на что-то, да, и поэтому протесты как таковые, как мне кажется, вряд ли могут быть, ну, скажем так, содержанием политики. Они могут быть спичкой, они могут быть, я не знаю, фитильком, который поднесли к пороховой бочке, но не самой бочкой. Бочка, вот она, политика. А политика в России, как мы все знаем, она практически исчезла, и исчезла она по одной простой причине. Она исчезла, потому что ни одна из политических партий или, там, не знаю, движений, или чего угодно, даже политических лидеров, кроме, может быть, Удальцова, как это ни странно, не выражает, как в классической политике положено, интересов каких-то определенных социальных групп. Ну, нету вот этой связи между политической деятельностью и непосредственными интересами населения страны, разделенного профессионально, социально, отношениями собственности, пусть я говорю как марксист, но тем не менее. Вот всего этого не существует, и поэтому настоящей политики нет. А настоящая политика может возникнуть только там, где люди, осознавая свои экономические, социальные, какие угодно, культурные даже, или социокультурные интересы, они начинают, что называется, grassroots politics, politics, они начинают вот как бы выращивать эту политику снизу. И в этом смысле, с одной стороны, вот марши, всевозможные протесты, это было, конечно, проявление, симптом вот этого процесса, но с другой стороны, это не имеет никакого отношения, уж извините за резкость, не имеет никакого отношения к жизни 99% населения. Вот сейчас была упомянута как бы вот такая вещь, что удальцов апеллирует к низшим слоям населения. Дело в том, что в России почти все слои населения являются низшими. Это очень важно понимать.
Да, ну а почему же, Кирилл, тогда, почему на вот этот социальный марш, на все марши под социальными лозунгами выходит в 10 раз меньше людей, чем на марш против подлецов или какой-нибудь другой темы, которая вроде бы людей напрямую не касается?
А это очень просто. Речь идет о общей, ну скажем так, психологической ситуации в определенных городах, в определенной части населения. Дело в том, что вот как раз самая, с моей точки зрения, порочная часть нынешней политической ситуации вообще в стране, это то, что она вообще реактивная. Реактивная не в смысле реактивных самолетов или ракет, а в смысле, что она просто реагирует на что-то все время. Все на все что-то реагируют. Вот эти бесконечные реакции, контрреакции и составляют поле того, уж я, извините, академическим языком скажу, и составляют поле псевдополитического. Вот это как раз и есть главная, ну, беда, что ли, я не знаю, современной российской политической жизни, если вообще можем говорить о таковой. Вот как только найдется человек, который предложит другую повестку дня, понимаете, ведь лидеры оппозиции, я не буду, так сказать, открывать здесь никаких, так сказать, горизонтов, вы прекрасно понимаете, что лидеры, особенно демократической оппозиции, они же как огня просто боятся большинства населения страны. Они не то, что не знают или там, я не знаю, не любят, они его просто боятся, потому что большинство населения страны находится в политическом отношении, сами того не понимая, но тем не менее, не осознавая своей позиции, но они находятся одновременно на крайне левом и крайне правом части политического спектра. Понимаете, да? Вот. И это надо учитывать. Это надо учитывать. Это данность, которой сегодняшний политик обязан работать. И в этом смысле удальцов, при всем понятном, так сказать, к нему возможном отношении и так далее, он это понимал, давно понимал и продолжает понимать, продолжает с ними работать. Это неприятно, но это так.
Кирилл, ну понятно, что ты говоришь. Не очень понятно только, где эту повестку дня альтернативную искать. Это так немножко похоже на «пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Казалось бы, уже вообще вся повестка дня теми или иными акциями протестными была охвачена. Маша Шу.
Мне просто кажется, что очень важная мысль про реактивность и про то, что эту реактивность надо преодолевать. Пока она нам предстоит еще какое-то время, совершенно точно мы будем только так действовать. И мне кажется здесь очень важным то, что нам очень власть помогает здесь, потому что каждый раз, сжимая еще кого-то, еще что-то, да, она дает возможность еще какой-то части населения осознать, где источник бед. Кроме этого, мне кажется очень важным, что хочу поспорить по поводу того, что большая подавляющая часть России — это низшие слои населения. Нет, это не так. Может быть, мы в тотальном меньшинстве,
ну, конечно. Вообще, я бы сказал, что большая, но, может быть, не подавляющая. И тут с Кириллом тоже не соглашусь, наверное, но большая, Маша, это правда.
Вы сейчас какие-то полутона раскладываете.
Да. Нет, есть просто история про то, что...
Люди живут плохо и бедно. Их большинство.
Да.
Кирилл, вы же это имели в виду?
Конечно. Большинство людей в стране живут неприлично бедно. Вот это данность, из которой любой политик современный российский должен исходить.
Ну, хорошо. В этом смысле поэтому удальцов один из успешных политиков, потому что он из этого исходит, безусловно. Дальше возникает вопрос, насколько вообще-то уже пора задуматься о том, о чем вы говорите, Кирилл, то есть о том, что существует реальность для политических партий, да, существует история про то, что либералы должны смотреть на какие-то экономические и на социальные возможности и выбирать своих, а левые должны выбирать своих, а правые своих. Пока, мне кажется, для этого еще не сложилось ситуация в принципе.
Ну, собственно, то, о чем говорит Кирилл, да?
Мне кажется, что такая вещь, как социальные марши, это то, что вообще социальная ситуация, это то, что очень легко государством контролируется. Ситуация 91-го года, при которой, при такой тотальной нищете, действительно, при которой стало возможно падение режима, до ее повторения пока еще далеко, при нынешних ценах на нефть. А все остальное власть очень хорошо видит, где та граница, за которой для нее возникают какие-то риски. Пока до этой границы еще далеко, можно разрешать любые любые социальные марши, любой рост тарифов ЖКХ. Главное знать просто, где остановиться, что называется.
Вот я подумала сейчас, я вообще очень не люблю эту социальную тематику. Я подумала, на какой бы социальный митинг я вышла. Вот социальный митинг, чтобы налоги шли на дороги. Или налоги, чтобы я получала отчеты.
Чтобы не воровали.
Чтобы я получала отчеты, куда идут мои налоги. Вот это... на такой митинг я бы прям вышла.
Ну, собственно, мы возвращаемся к тому, что вместо социальных вопросов у нас стоят вопросы коррупции, потому что они и есть наш социальный вопрос.
Я просто хотела вспомнить, как мы с вами вчера придумывали хэштеги для завтрашних маршей, и мы как-то пытались их развести. И у нас мы говорили, что там один марш добра, другой марш зла, а получается, что на самом деле завтра в Москве пройдет два убогих марша, и непонятно, какой вообще из них хуже. Потому что на одном нарушаются права детей, а на другом нарушаются в том числе права ЛГБТ.
Ну, надо сказать, что сейчас Facebook весь обрушен. История про Рыклина, Рубинштейна, Пономарева просто я не видела в Фейсбуке, которые все вдруг увидели эту новость про ЛГБТ, интересуются, говорят, что они больше не идут и не зовут. И единственный способ это сейчас немедленно поменять это решение, но он тоже выглядит очень сомнительно.
Ну вот тема интереснее будет. Вот сейчас мы еще не знаем, что произойдет в субботу на этом марше, а тема интереснее будет слушать наш подкаст тем, кто будет слушать его на следующей неделе, уже знает, каким последствиям это привело. Это такая машина времени, небольшая игра. Замечательно.
Можно я процитирую Рубинштейна? Мне просто очень понравилось.
Возможно... Это уже традиция, прости.
Да, для нашего подкаста это уже становится доброй традицией.
Возможно, требование бесплатной колбасы привлекательно, чем социальные права отдельных людей, но то, что как минимум одного человека, а именно меня на этом культпоходе, они не досчитаются, это точно. Жаль.